Глава 6. Горький ручей впадал в море на западном берегу острова, в отдаленной, покрытой густой растительностью местности. Низкие кроны деревьев нависали над водой, служа прекрасным укрытием даже для такого крупного судна, как волчатник скандианцев. Дно здесь было глубоким, почти до самого берега, что делало этот участок идеальным для морских грабителей. Уилл пустил, тягая легким галопом по ведущей к берегу и ручью тропе, но услышал за собой тяжелый топот копыт. Обернувшись, он увидел, что его догоняет сэр Норрис на своем боевом скакуне. Ратных дел мастер был в полной броне и при полном вооружении, и стальные подковы его коня вздымали облака пыли. Когда тягай по приказу своего хозяина замер на месте, бежавшая рядом с ним овчарка тоже остановилась, легла на землю и, наклонив голову, принялась с любопытством наблюдать за всадником и его конем. Поравнявшись с Уиллом, Норрис натянул поводья. Боевой конь был выше тягая по меньшей мере на 4 ладони, и всадник башней нависал над рейнджером. Уилл склонил голову в знак приветствия.
— Сэр Норрис, что привело вас сюда?
Норрис замялся. Уилл понимал, что хочет сказать воевода. После секундного колебания Норрис ответил: «Я не могу отпустить вас одного, рейнджер». В его голосе слышались сожаления и досада на себя самого. «В том, что мы оказались не готовы к нападению, виноват я. Я позволил всем расслабиться и не уделял должного внимания боевой подготовке. Поэтому я не могу позволить вам делать всю работу вместо меня и подвергать себя опасности. Я поеду с вами». Уилл задумчиво кивнул. Для такого признания требовалась смелость, и только смелый человек мог бы предложить свою помощь в поездке к скандианцам. Уилл почувствовал еще большее уважение к Норрису. Если все обойдется, то, пожалуй, эта ситуация послужит ему только на пользу. Вооруженные налетчики преподали хороший урок мастеру ратных дел, застав скалистый остров врасплох. Это будет лучше любой критики со стороны Уилла.
— Я ценю ваше предложение, — сказал рейнджер рыцарю. — Но будет лучше, если я отправлюсь один.
Лицо Норриса побагровело, и Уилл поспешил поднять руку, чтобы успокоить его и погасить возможный гнев.
— Я не ставлю под сомнение вашу храбрость и ваше мастерство, — сказал он. — Напротив, я ценю их. Но я считаю, что у меня больше вероятности добиться успеха, если я буду один.
— Вы действительно собираетесь сражаться с ними в одиночку? — спросил Норрис.
Уилл покачал головой. Его губы тронула легкая улыбка. — Я не собираюсь сражаться с ними, если драки можно избежать. Но присутствие тяжело вооруженного рыцаря в доспехах может и не дать мне такой возможности. Подумайте об этом, — добавил он, не позволяя сэру Норрису прервать его. При первом же взгляде на вас скандианцы, скорее всего, не задумываясь, бросятся в атаку. Норрис сжал губы, понимая, что в словах Уилла есть своя правда. Молодой рейнджер продолжал. — С другой стороны, если они увидят меня одного, то, возможно, согласятся поговорить. Вид рейнджеров, как правило, пробуждает в людях беспокойство. Никто до конца не знает, что от них ожидать. Норрис был вынужден признать, что так и есть. И все же ему не хотелось оставлять молодого человека, вооруженного только луком, одного против 30 головорезов. Заметив его сомнения, Уилл продолжил более настойчивым тоном, так как время не ждало. Кроме того, если дело пойдет не так, как я задумал, я легко оторвусь от них, натягая, и подстрелю пару-другую по пути. А сейчас, сэр Норрис, с вашего разрешения, мне нужно продолжать путь. Он бросил взгляд на тропу, ожидая в любую секунду первых скандианцев, направлявшихся к замку с берега, поскольку никакой другой дороги оттуда в центр острова не было. Норрис наконец-то принял решение. На своем быстром коне рейнджер при необходимости скроется в лесу или просто оторвется от преследователей и доскачет до замка. Морские волки редко пользовались луками и другим оружием дальнего боя. — Ну хорошо, — сказал он, разворачивая своего скакуна. Уилл кивнул в знак благодарности, а рыцарь пришпорил коня, поскакавшего прочь тяжелым галопом. Пока топот затихал, Уилл внимательно осматривался по сторонам. Тропинка здесь шла относительно ровно на протяжении 50 метров в каждом направлении. Местность была открытой, без перепадов и препятствий. Уилл решил, что лучше места для встречи с кандианцев ему не найти. Он заметит их издалека, и у него будет место для маневров. Отведя лошадь шагов на 12 назад, он остановился посреди дороги. Овчарка прыгнула в траву, доходившую ей до брюха, и легла. Уилл поглядел на солнце, стоявшее на небе невысоко позади него. Оно будет бить в глаза скандианцам. Еще одно преимущество. Он натянул капюшон на голову и удобно пристроил лук перед собой, приняв позу, которая не казалась бы слишком угрожающей, но которая позволила бы ему сразу же выстрелить в случае необходимости. Уши тягая дернулись, и через долю секунды глухо зарычала собака. Уилл заметил движение в тени деревьев за поворотом тропы. — Спокойно. — Все в порядке, — сказал он животным. Он уселся поудобнее в седле, ожидая появления скандианцев. Первым на освещенную вечерним солнцем лужайку вышел Гундар Твердый Кулак, капитан Волчьего Облака. За ним колонной подвое шли 27 скандианских воинов. Солнце светило прямо в глаза, и Гундар остановился, чтобы они немного привыкли после лесной полутьмы. С удивлением он увидел посреди лужайки какого-то одинокого всадника. Это был не рыцарь и вообще не воин, насколько он мог судить, и сидел он на невысокой мохнатой лошадке. Поперек седла он держал лук, но никакого другого оружия видно не было. Ни молота, ни меча, ни булавы, ни дубинки. Люди Гундара тоже остановились и растянулись с обеих сторон тропы, чтобы посмотреть, чем вызвана остановка. — Рейнджер, — сказал Ульф Дуболом, баковый гребец Волчьего Облака, и Гундар понял, что он прав. Из-за слепящего солнца он не сразу разглядел пятнистый серо-зеленый плащ, опознавательный знак рейнджеров. Теперь, когда зрение его понемногу приспособилось к свету, он видел, как переливается странный узор, словно живущий своей собственной жизнью. — Добрейшего вечера! — произнес незнакомец громко и отчетливо. — Что мы можем сделать для вас? Голос казался на удивление молодым, как удивляло и традиционное скандианское приветствие. Гундар это сбило с толку, и он немного помедлил. За его спиной переговаривались его люди, также в недоумении. Они ожидали, что местные жители либо окажут сопротивление, либо будут бежать от них со всех ног. Поняв, что он каким-то образом утратил инициативу, Гундар сердито крикнул: «Прочь с дороги! Беги или сражайся! Нам все равно! Выбор за тобой!» Он шагнул вперед, и человек в седле тут же выпрямился, расправив плечи. «Ни шагу больше!» Теперь в его голосе звучали повелевающие нотки без всякого признака нерешительности. Гундар снова помедлил. Из-за плеча донеслось угрюмое бурчание Ульфа. — Осторожней, Гундар! Эти рейнджеры стреляют, что твой дьявол! Рейнджер, словно услышав тихое предостережение Ульфа, продолжил. — Попробуй только двинуться, и будешь мертв, не успеешь сделать и двух шагов. — Ну что, поговорим? Гундар, чувствуя на себе взгляды своих бойцов, презрительно фыркнул и шагнул вперед. Тут же перед его глазами что-то стремительно пронеслось. Вспоминая этот момент позже, Гундар не мог понять, что же именно сделал рейнджер. Странный узор на плаще мешал разглядеть его как следует, да и двигался этот незнакомец быстрее молнии. Капитан услышал звенящий звук, свист, и только потом разглядел стрелу у своих ног. Он тут же поспешил отступить. «А могла бы попасть и между глаз, если бы я захотел», — спокойно сказал рейнджер, и капитан понял, что он не врет. Он снял с плеча боевой топор, с глухим ударом опустив его на землю, и оперся на его рукоять. «Чего тебе надо?» — спросил он. Незнакомец пожал плечами. «Всего лишь поговорить, как друг с другом.
Что-то я не слышал, чтобы Халлс-Хольмский договор отменили.
— Договор не запрещает отдельные набеги, — ответил Гундар.
Рейнджер вроде бы кивнул, хотя утверждать это наверняка было бы трудно, потому что капюшон скрывал его лицо.
— Формально, да. Но, говорят, Эрок Старфолловер не одобряет этого. Особенно, если дело касается его друзей и их собственности.
Гундар презрительно рассмеялся. — Друзей! У Верховного Ярла нет друзей среди орлуинцев! — крикнул он, хотя и ощущая некоторое сомнение.
Наступило молчание. Рейнджер не ответил на его вопрос прямо. Вместо этого он поднял голову и посмотрел на небо и на низкое осеннее солнце.
— Сезон набегов подходит к концу, — сказал Уилл задумчиво. — Полагаю, вы прочесывали берега Галлики и Ибериона.
Догадаться об этом было просто. С южного побережья Орлуина давно не поступало никаких сообщений о набегах. Внимательно рассматривая группу воинов перед собой, Уилл решил, что понял, чем вызвана их высадка на этом острове.
«В это время года в Бурепенном море крайне неспокойно. Вскоре начнутся осенние шторма. Вы же собрались перезимовать на Скоркхилле, как я догадываюсь?»
Его слова были встречены гулом удивленных голосов. Предводитель скандианцев обернулся, чтобы призвать их к молчанию.
«Скоркхилл! Что ты знаешь о Скоркхилле?»
«Я знаю, что это неприветливый, покрытый голыми черными скалами остров, без единой травинки, продуваемый всеми ветрами. Но лучше все же останавливаться на нем, чтобы перезимовать, а не надеяться пересечь море в такую отвратительную погоду».
Он сделал паузу для пущего эффекта и как бы, между прочим, заметил.
«Во всяком случае, так было, когда я там зимовал вместе с волчьим ветром».
— Вот это должно их удивить, — подумал Уилл. Волчий ветер был кораблем Эрока до того, как его избрали верховным ярлом скандианцев. Среди орлуинцев мало кто знал об этом, ведь скандианцы не писали названия своих кораблей на борту. Уилл увидел, как воины снова начали переговариваться между собой, а на лице их предводителя отразилось сомнение. Он должен был понимать, что рейнджер мог узнать название корабля Эрока, только если действительно находился на нем. В голове Гундара как раз промелькнула такая мысль, но не успел он прийти к логическому выводу, как за него это сделал Ульф, схвативший своего капитана за руку.
— Это он! Тот, кто помог отбиться от восточных всадников!
Гундар внимательно вгляделся в сидевшего на невысоком коне человека. Он слышал о молодом ученике рейнджера, который сражался бок о бок со скандианцами 5 лет назад, но никогда не видел его. Во время недолгой, но кровавой войны с тимуджаями Гундар находился в другой провинции. В отличие от Ульфа, который стоял в стене щитов во время решающей битвы. Когда Уилл отбросил капюшон, Уилл тут же узнал его по взъерошенным волосам.
— Это он, Гундар, — повторил он настойчиво и добавил с угрюмой ухмылкой. — Ты правильно сделал, что остановился. Я видел, как он в бою выбил из седла 5 тимуджаев подряд, не успел я моргнуть.
Но дело было не только в мастерстве молодого рейнджера. Если он действительно тот самый легендарный ученик, то он близкий друг Верховного Ярла, и нападать на охраняемую им провинцию далеко не самое умное решение. Эрок славился тем, что хранил верность друзьям, как и яростным гневом по отношению к тем, кто оскорблял его друзей. Гундар, не самый проворный мыслитель, через несколько секунд пришел к тому же выводу, что и его помощник. Он мялся, не зная, как быть дальше. Его с товарищами привела к берегам скалистого острова крайняя необходимость. Им требовалась провизия, чтобы провести суровые зимние месяцы на голом острове Скоркхилл. Кроме безопасной бухты для кораблей, там ровным счетом ничего не было. Волчье облако не могло похвастаться удачным рейдом, и у них почти не оставалось припасов. Если бы они отправились к Скоркхиллу прямо сейчас, то им пришлось бы голодать, а то и вовсе умереть с голоду. Единственным выходом оставался налет на какое-нибудь прибрежное поселение, где можно было бы разжиться мясом, мукой и зерном для зимовки, а также вином, — подумал он, неосознанно облизывая сухие губы. Пусть перед ним и друг Верховного Ярла, но Эрок вряд ли станет порицать его за то, что он старался сохранить жизнь своей команды.
— Отойди в сторону, рейнджер, — сказал он, приняв решение. — Мне не хотелось бы поднимать руку на друга Сканди, поэтому я даю тебе возможность удалиться.
При этих словах он снова ухватился за свой тяжелый топор. Улыбка на губах молодого человека его смутила.
— Как любезно с твоей стороны, — учтиво отозвался Уилл. — А если я удалюсь, как ты выражаешься, то каковы будут твои дальнейшие действия?
Гундар махнул рукой в сторону замка и примыкающей к нему деревни, которая, как он знал, скрывалась за деревьями.
— Мы сделаем то, зачем явились. Заберем добычу и продолжим свой путь.
— 10 человек под твоим командованием унесут не так уж много, — рассудительно заметил Уилл.
Гундар презрительно фыркнул.
— У меня под началом 27 воинов.
Его подчиненные встретили эти слова одобрительным гулом, хотя, как заметил Уилл, Ульф не присоединился к общему хору. На этот раз из голоса рейнджера пропали все нотки учтивости и любезности, тон его стал сухим и холодным.
— Вы еще не дошли до замка. В моем колчане 23 стрелы и еще дюжина в седельной сумке, а вам предстоит преодолеть несколько километров. И все на расстоянии выстрела от деревьев. Пусть я и не такой уж хороший стрелок, но до гарнизона ты доведешь не более 10 человек.
Гундар невольно перевел взор на лес, понимая, что молодой человек прав. Рейнджер мог скрываться между деревьями и обстреливать их по дороге до замка.
— А если ты попытаешься схватить меня, то тем самым только облегчишь мою задачу, — добавил Уилл, и Гундар пробормотал проклятие.
На лошади и среди деревьев Уилл мог сколько угодно уклоняться от преследования, уменьшая численность скандианского отряда. Капитан Волчатника понял, что оказался в ловушке, и положение у его команды безвыходное. С одной стороны, если он откажется от набега на деревню, то его людям придется голодать. С другой стороны, если они пойдут в наступление, то многие наверняка погибнут. Уилл внимательно наблюдал за капитаном, ожидая подходящего момента.
— Но мы можем прийти к соглашению, — произнес он,
когда на смену ярости и гневу пришло отчаяние.